Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция идет на YouTube-канале «Мардан 2.0». Как вы об этом хорошо знаете. Кстати, 100 тысяч подписчиков наконец-таки есть. И нас до сих пор не забанили. Так что всем спасибо. Это все, в общем, благодаря нашим общим усилиям для того, чтобы достигнуть следующего рубежа, ну, хотя бы 200 тысяч. Активно подписываемся, нажимаем кнопку «Нравится» и участвуем в обсуждении. Пишите в чате, для, ну, это, собственно, те, кто смотрит прямую трансляцию, те, кто будут смотреть уже после 10 утра по Москве, пишите в комментариях, это важно. Так, с чего начнем? Начнем давайте с обстрела торгового центра в городе Кременчуге, Полтавской области. Это, по идее, ну я не знаю, утверждают, что в Европе это главное событие вчерашнего дня. Так это или нет, нетрудно предположить. Британские газеты, да, вышли все первые полосы, убийства в торговом центре, Путин нанес ракетный удар по молу, там неисчислимое количество убитых, ну правда нет ни фотографий трупов, ни плачущих женщин, ну картинка так себе. Не хочу обсуждать эту историю в одиночестве. Сейчас мы выведем в эфир Сергея Колясникова и пообщаемся с ним. Сергей вчера, в общем, включился в процесс один из первых, начал публиковать скрины и разбирать, в общем, все изображения. Ну, в общем, такой настоящий расследователь. Сергей, привет тебе.
Привет.
Тебе слово. Это вообще что было? Вот, по мне, так это халтура. Вот, я бы за нее не заплатил бы. Вот, но, может быть, я слишком строг.
Слушай, ну у нас любой человек с наличием, с остатками, даже не то, что наличием, с остатками способности мыслить и какими-то логическими такими наметками, он уже не подойдет для западных СМИ, потому что, ну, фейки у них самого низкого качества. Как только появилась новость про удар по торговому центру, сразу стало ясно, что это Буча 2.0. Ну, они постоянно пытаются там, очередные провокации делать с единственной целью. У нас сейчас идет G7, вот этот саммит семерки. Ну, нужно что-то такое вот, прям слезы, сопли, взрыв, хлопушки, чтобы все пожалели и дали еще денег и так далее. Ну, если вкратце, был такой торговый центр, там было 1000, не меньше, а может быть даже больше, женщин, детей, стариков и прочих. Туда падает ракета российская с боевой частью в 0,5 тонны. Но это те самые ракеты, которые мы ювелирно, они вот по Киеву, когда бьют, 3 ракеты засадили, ну, буквально в кружок 10 метров. Но тут русские промахнулись и засадили вот в этот торговый центр. Замкнутое пространство. Теперь нам рассказывают, что, возможно, там даже есть 2 убитых. Ну, так всегда, когда 0,5 тонны взрывчатки хлопает посреди толпы в 1000 человек, там же у нас 2 убитых. Вот. Их тоже не показали, правда, там какая-то скорая была. А потом Геращенко, это такая большая украинская свиноматка племенная, бегает по этому торговому центру и показывает стоящие рядами бутылки с алкоголем. То есть они даже с полок не упали. Но мы, естественно, понимаем, что как только ракета там с боевой частью в 0,5 тонны взрывается в магазине, у меня вот тут как раз под окном есть торговый центр, я понимаю, что вот туда падает ракета в 0,5 тонны, там от него не то, что стен бы не осталось, тут мой бы дом, который там в 500 метрах развалился бы, но нет, там это все отлично, там все прекрасно.
Это потому здесь что хорошо построено трудолюбивыми украинцами, а здесь строят кто? Да. Гастарбайтеры, халтурщики.
Щебня, которые достали, когда копали Черное море. Это сразу 200 к прочности. Дальше, ну мы понимаем, 1000 человек, там, взрыв, так? Это сколько родственников безутешных было бы, да? Вокруг там показывают, как они его тушат. Там ходит 2 пожарных, поливают вяло так, знаешь, из бронзбойта вот эти вот развалины, всем наплевать. То есть, возможно, там были 1000 плохих украинцев, у которых нет ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Но вот даже вот этой идиотии, какой-то вот шальной совершенно хватило для того, чтобы, ну, естественно, весь мир подхватил. Там Эммануэль Макрон уже на впалой груди рвет футболку. Российский народ должен узнать правду. Какую правду, Эммануэль? Мы уже знаем ее правду эту. Видимо, речь о какой-то другой правде. Там справа на ней должна быть такая печать в виде флажка американского. Правда, согласованная Госдепом США. Там сертифицированная, универсальная, специальная правда для тупых русских.
Сергей, у меня к тебе вопрос. Вот смотри, на самом деле... Там ход этого, ну сколько там, он 3 дня будет этот саммит идти, значит, у них сегодня получается 2-й день, потом они перемещаются в Мадрид, там как бы одно перетекает в другое, саммит G7 перетекает в саммит НАТО. Вот, дедушка Байден достаточно надолго задержится в Европе. И так, в общем, обо всем предварительно договорились. Они вчера объявили о 30 миллиардах, которые они выделяют Украине. Американцы заявили о том, что они выделят... системы, ну, тут спорная история, то ли ПВО, то ли противоракетные. Хорошо, пусть называются противоракетные системы. А Джонс им оказывает поддержку каждый божий день. Он с этого начинает рабочий день, я так понимаю. А что еще нужно? Зачем? То есть Владимир Зеленский-то, ну он что, он не знает, удержу в пиар-активности? Или есть нет, какой-то другой нет, альтернативный нет. взгляд?
Вот тут надо ведь объяснить. Понятно, что Украина не так все это получит, потому что это война, собственно, не за свободу Украины, это объединенный Запад, как в 1941 году против России. Но надо людям объяснить, почему у них такая глубокая вещь, жизнь, почему их жизнь стала в Европе стала похожа на задницу. Вот сегодня новость появилась, что комплекс концерна БАСФ, знаменитого вот этого, немецкого, 200 заводов. То есть речь идет об остановке. Это сколько? Я думаю, уже даже не десятков тысяч. Человек потеряет работу. Вот им надо это все объяснить, что вот там ужасные люди убивают ракетой каждой по 1000 человек в торговых центрах, детских садах и школах, а ракеты они за выходные только выпустили 80. Правда, эти ракеты кончились еще в марте, но это не важно. Поэтому вы должны страдать, затянуть потуже пояса, и так далее, и тому подобное. Вот о чем. А Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, уже открытым текстом говорит, давайте мы не будем отказываться от российской нефти, но чтобы у русских не было денег, мы им будем только небольшое вознаграждение давать за добычу этой нефти, чтобы у них там, чтобы жирно слишком не жили. Это, знаешь, вот такая старая интерпретация фразы, что на территории России целесообразно оставить несколько десятков миллионов человек для обеспечения добычи углеводорода. А ее спрашивают, а как насчет Индии и Китая? Ну, это непростой вопрос, но мы с ними тоже пообщаемся. Но я искренне надеюсь, что Индия и Китай прекрасно понимают, что после России придут на распил к ним. Поэтому, я думаю, здесь вообще вся вот эта стратегия Евросоюза по поводу верхней планки ценовой на российские энергоресурсы, это что-то вроде гестапо ловило Штирлица, окружило все выходы, но Штирлиц ушел через вход. Как раз благодаря Индии и Китаю. Вот. А делается это именно для того, в том числе, чтобы и Индию, и Китай тоже сподвигнуть к этим соглашениям. Ведь к ним придут и скажут, смотрите, вот вы покупаете у России нефть, она вот ракеты делает, а вот смотрите, тут 1000 маленьких одноногих однополых старушек было в торговом центре, их убили все вот этой ракетой. Вы же не хотите, чтобы у Путина было больше ракет? То есть, по сути, это вот такой омерзительный совершенно шантаж, ложь, да все что угодно. То есть, там уже давно никто не заворачивается со средствами, которые обеспечивают их цель.
Значит, на кадрах, которые сразу были выложены в сеть, в глаза бросается изрядное количество людей в военной форме, во-первых. То есть, ну, не нужно быть никаким экспертом-расследователем, чтобы, в общем, не обратить внимания, что вот под разными ракурсами я там вчера посмотрел несколько десятков военных. Но что сразу бросается в глаза еще раньше, это гендерный состав, так сказать, скорбящей толпы. Там ни одной женщины нет.
Там толпы-то нет.
Я даже про это не говорю. Может быть, они все внутри и все умерли. А там одни мужчины. Так бывает? Даже учитывая, что это Полтавская область. Учитывая, что вообще-то мобилизация идет.
Там идет 5-я волна мобилизации, поэтому куча мужиков каждый день ходит в магазин и стоит вокруг него, ждет, когда прилетит российская ракета. А если вы не согласны с этой версией, то вы ватник и за Путина.
Ну вот, возвращаемся к исходной точке нашей беседы. Я бы за такое не заплатил бы.
Слушай, понимаешь, ну там, ну вспомни вот Краматорск. То есть они несколько дней собирали людей на вокзале, заманивая их эвакуацией. Потом ударили точкой У, тут же обвинили Россию, подхватилось все мировое сообщество. Ну, по идее, все точь-в-точь, как сейчас развивалось, но какой-то пронырливый журналист, не зная, что с этим бедолагой уже стало, заснял серийный номер этой точки У.
Да, к сожалению, к сожалению.
И вот тут же, как по команде, все заткнулись, и говорить об этой теме стало неприлично. Ну, что вы, такая трагедия, но зачем мы об этом поговорим? Давайте лучше поговорим, какой плохой Путин. Вот, понимаешь, ну, о ком мы, за что бы мы ни заплатили, понимаешь, они берут Донецк, разрушение в Донецке, в Горловке, и вот эти фото выдают за обстрелы российской армии. Берут центральный город Донецка, и на голубом глазу немецкая телекомпания пока в ужасе российских обстрелов. Просто там, в принципе, причем их тупыми-то не назвать, они как бы для своего уровня нормально, просто они уже
просто халтурят. Просто
халтурят. И то, что нам кажется тупым, у них это тупчик.
Сергей, уходим на перерыв. Спасибо тебе большое. Сергей Колясников был с нами. Телеграм-канал «Зергулья». Подписывайтесь. Ну, а я к вам через минутку вернусь.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, YouTube-канал «Мардан 2.0». Соответственно, подписывайтесь. Кто подписывается, тот молодец, тот смотрит трансляцию, может писать всевозможные комментарии. А вообще, вот я сейчас обращаюсь ко всем, и к радиослушателям, и к тем, кто программу смотрит или слушает в социальных сетях. Сегодня снова день настоящей подлинной народной демократии. А я запустил в телеграм-канале «Мардан» социологический опрос. Вот какого рода. Вчера председатель Государственной Думы Российской Федерации с подачи Сергея Миронова отреагировал на новость следующего содержания. На факультете журналистики МГУ, тот самый настоящий Московский университет имени Михаила Васильевича Ломоносова на улице Маховой, отличился тем, что преподаватели этого вуза, мало того, что открыто выступают против специальной военной операции, так они не стесняются свою позицию транслировать студентам. Журфак МГУ всегда был достаточно либеральным заведением, даже при советской власти. Но при советской власти, ну, поскольку, в общем, действовали все вот эти вот сетевые структуры, партком, значит, комсомольская организация факультета, ну, всякого рода фронта и диссидентство имело свои известные границы. То есть народ края видел. То есть на кухнях, в общежитии, там, вот за стенами ты мог особо не стесняться. Но вот публично заявить о том, что ты, не знаю, сторонник Сахарова или ты ненавидишь советскую власть, я с трудом себе мог это представить. После 91-го вроде бы как всем стало все равно, но вот потребность в диссидентстве сейчас снова охватила российскую интеллигенцию. Володин задал простой вопрос, точнее, такой риторический вопрос. Он обратился к этим преподавателям вузов, сказал, типа, друзья мои, ну, как же так? То есть вы фактически государственные служащие. То есть если вам что-то не нравится, если вы не согласны с государственной политикой, напишите заявление об уходе и можете выражать свою человеческую гражданскую позицию как вам угодно. В принципе, я вот с этим согласен. Но факультет журналистики МГУ – это, по идее, кузница идеологических кадров. Ну, так вот, в идеале. То есть вот факультет журналистики МГУ должен был воспитать целую плеяду бойцов идеологической войны. То есть вот люди, которые сейчас должны были бы сражаться с укроботами, с украинскими троллями, опровергать всякие фейки и вообще транслировать позицию, строить новую идентичность, поддерживать формирующееся гражданское общество. Вот это вот все люди должны были выйти из журфака МГУ. Но получается как-то немножечко не так. так. Ну, не для этого это учебное заведение создавалось. У меня вопрос, к чему я клоню так подробно? Что делать с преподавателями факультета журналистики МГУ, которые открыто выступают против СВО? Три варианта. Уволить с волчьим билетом, уволить и завести уголовное дело, ничего не делать. У нас свобода мнений. Я прошу вас заходить в телеграм-канал Мардан и голосовать. В конце программы мы подведем итог. Посмотрим, что народ думает про все это. Так, ну а сейчас давайте перейдем к другим темам. Про Кременчук нет, про Кременчук даже не говорите. Не будем про него больше говорить, говорить нечего, все уже сказано. Это халтура. То, что шандарахнули по заводу, где ремонтировали украинскую технику, правильно сделали, что шандарахнули. То, что вплотную к этому заводу находился неработающий торговый центр, в котором, ну, судя по всему, была какая-то располага ВСУшная. Ну и так бывает, друзья мои. Устраивать демонстративную истерику, о боже мой, как же так, вот удары наносятся в том числе и по гражданским объектам, я вчера уже свою позицию продекларировал. Ну, вы же 8 лет кричали, что вы не с сепарами воюете, а с Россией. А война с Россией – это вещь такая, горючая, опасная, всяк бывает. Но и на войне прилетает. На войне прилетает. Вот, так что, в общем, ладно, едем дальше. По поводу операции в Северодонецке и в Лисичанске, наверное, нужно сказать. В комментариях спрашивают, ну, а, собственно, а что вы хотели узнать? Вот судя по вечерним сводкам, которые публиковались из ЛНР, примерно там до трети территории Лисичанска уже освобождено. Даже украинские телеграм-каналы пишут о том, что судьба Лисичанска предрешена. Даже не так. Шарий уже успел выпустить свой очередной ролик о том, что с Лисичанском покончено, и украинские войны уходят в сторону Северска. Ну и, собственно, я думаю, следующая линия обороны у них будет в районе Славянск-Краматорск. Да, ну а там уже будет все непросто. А военные эксперты говорят о том, что, вероятно, новая масштабная военная операция по штурму вот этого укрепрайона. Ну а как, насколько я понимаю, это, в общем, такая ключевая часть сражения именно за Донбасс, она уже будет в июле. Ну, а до июля нам осталось 3 дня, поэтому, ну что, ну, в июле, да, вот так вот. А хорошо, что будет освобожден Лисичанск. Я напоминаю, что он находится на возвышенности. То есть вот Северодонецк и Лисичанск фактически это одна агломерация. Формально 2 города, это один. Освобождение Лисичанска означает, что Северодонецк не будет долго и методично расстреливаться, как украинские артиллеристы очень любят делать. Помимо всего прочего, это означает, что Лавра тоже останется целой. То есть, ну, в принципе, неплохо. С военной точки зрения все не бесспорно, все очень дискуссионно. Кто-то говорит о том, что нам обещали большие котлы, а до сих пор больших котлов нет. Кто-то говорит о том, что на самом деле это тонкий тактический замысел, и мы совершенно целенаправленно оставляем коридор для выхода сил украинских. Ну и плюс начинается песня про гуманитарную составляющую, о том, что мы не хотим умножать жертвы. В это никто не верит, но в принципе такой тезис звучит достаточно широко. Я вот как думаю. Поскольку операция идет действительно ограниченными силами, российская военная группировка по самым разным оценкам не превышает 200 тысяч штыков. Это очень немного, честно говоря, для фронта такой протяженности. Поэтому добиться глубины окружения, как это было в районе Мариуполя, не получается просто. Тем более, что с Мариуполем там все было сильно проще. Город, с одной стороны, прижат к морю. Поэтому его не с 4 сторон надо было окружать, а всего лишь с 3. А здесь все вот, ну, вот так, как есть. Война тяжелая, война кровавая. Кстати, вчера у нас вышло интервью с Александром Коцом. Оно уже выложено в YouTube-канале «Мардан 2.0». Я вам искренне совершенно рекомендую зайти и посмотреть. Плюс повтор его будет запущен в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда», кому удобно. Почему решили его записать? Потому что Коц провел, во-первых, месяц в отпуске. Он вернулся с Донбасса и как раз вот вчера в ночь уезжал. И хотелось там услышать его впечатление, так сказать, о мирной жизни. Второе соображение. Коц был в числе тех военкоров, которые встречались с Путиным. Как вы, наверное, слышали. Нет, естественно, он ничего об этом в эфире говорить не стал. Ну, а я, в общем, и не стал задавать ненужных вопросов, на которые не было бы ответов, либо ответы были бы такие сугубо формальные. Но из слов Александра, в принципе, понятно, что действительно очень многое начало меняться, и в течение вот этого последнего месяца многое изменилось, и в течение последней недели очень много и очень быстро начало меняться на украинском фронте. Очень многое начало меняться. Да, и то, что фамилии генералов были названы, да, и то, что Москва украсилась портретами героев украинской кампании, это действительно правда. И много что еще меняется. И много что еще меняется. Сладков, напомню, вчера писал о том, что у резервистов ЛДНР наконец вместо Мосинок появились автоматы Калашникова. Такая горькая формулировка, но опять-таки все же прогресс. Не то, как было в самом начале. Вот. Поэтому все идет по плану, все идет хорошо. Естественно, враг будет разбит, и победа будет за нами. В общем, заходите, смотрите такое правильное, эмоциональное, интересное интервью, как мне кажется. Вот. Очень масштабные бои идут в районе Херсона. Я тоже Коца об этом спросил. Там вот в какой-то момент у меня было такое впечатление, что Минобороны там скрывает от журналистов это направление. Ну, правда, вот. Ну, а как я должен был объяснить, ну, и вообще любой другой человек, как мог объяснить, что так мало информации именно из района Херсона? Очень просто можно объяснить. Нет, там есть журналисты. Фамилии их тоже назывались. Но вот по каким-то причинам, да, мало роликов, мало новостей, мало имен, мало фотографий людей, солдат. Но вот все зависит от людей. Все зависит от людей. Там, где Стешин, Кот, Сладков, Поддубный, там много новостей. Там много картинок, там много роликов, то есть мы понимаем, что происходит. Ну, а вот а на юге вот так. Ну, это точно вопрос не к Минобороны. Да, там идут тяжелые бои, но результаты, в общем, тоже успешные. Сегодня чуть позже я опубликую статистику, сколько там ВСУ потеряло только за последние полторы недели. Цифры впечатляют. То есть такое ощущение, что людей вообще никто не жалеет и бросают в мясорубку. Ну что ж, такая у них судьба. Сейчас короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложностей, но будет.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. YouTube-канал «Мардан 2.0». Телеграм-канал «Мардан». Значит, вот пишет здесь зритель. Не нашла в телеграм-канале опроса. Да как-то вы не нашли голосование. Вы заходите в телеграм-канал «Мардан». Для этого нужно зайти в телеграм-канал «Мардан». И вот здесь последний пост. Это голосование. Для всех, кто пропустил, озвучиваю. Ряд преподавателей факультета журналистики МГУ открыто выступают против специальной военной операции. Опрос следующий. Что с ним делать, друзья мои? Три варианта ответа предлагаются. Уволить с волчьим билетом. Уволить и завести уголовное дело. Ну и посадить, наверное. Третий вариант – ничего не делать. У нас свобода мнений, поэтому, ну, мало ли, как люди относятся там, к войне или не к войне, какая разница. Что тут, все должны с флагами ходить, что ли? Пожалуйста, голосуйте. На сегодня, значит, сейчас около 6 тысяч человек проголосовали. Маловато, 10 тысяч нам нужно. Так, а теперь давайте обсудим второй день исторической встречи глав крупнейших экономически развитых стран, G7 тоже называется. Я напоминаю, раньше это было G8, нас туда тоже пускали, непонятно зачем, но, видимо, посмешить уважаемых господ. А потом перестали после 2014 года пускать. Ну и слава богу, считайте, что мы денег сэкономили на перелетах и на службе охраны. Расспросим, так сказать, значение того, что там происходит, Владимира Брутера, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здрасте.
Доброе утро.
Что думаете, какие-нибудь громкие решения вообще прозвучат, наконец, или нет? Потому что ну вот то, что я увидел, то, я профессионально, естественно, слежу за новостями. Ну, хорошо, наверное, они запретят импорт золота. Российского. Ну да, они согласовали выделение 30 миллиардов на финансовую поддержку Украины. И это все?
Да, я думаю, что в принципе это все.
Как-то уныло, уныло. Вам не кажется?
У них каждая встреча историческая, каждая встреча примерно так заканчивается. Я думаю, что они будут принимать в ручном режиме следующие решения. Но больше, чем 30 миллиардов они сейчас не выделят. Им невыгодно, во-первых, они не хотят брать дополнительные обязательства. Во-вторых, и так уже много навыделяли. А в-третьих, нужно посмотреть, как пройдет военная операция после зачистки Донбасса, потому что есть у них сомнения, есть опасения, не случайно они говорят совершенно разные вещи.
А скажите, пожалуйста, 30 миллиардов – это много или мало, по вашему мнению? Насколько вот эта сумма важна для украинского государства? А появились ли какие-то детали между членами «семерки», как эти деньги будут распределяться? Ну, разница большая есть, то есть одно дело это Соединенные Штаты и совсем другое какая-нибудь маленькая Канада.
Какая-нибудь маленькая Италия. Я думаю, что еще не появилось. У Байдена есть проблемы по выделению средств, особенно сейчас, когда выборы уже все ближе-ближе. Он будет пытаться спихнуть это на немцев, немцы будут пытаться спихнуть это на него. У Джонсона, как мы видим, большие внутренние проблемы, а поэтому все это вместе будет напоминать обычную их игру, когда все вместе хотят, а каждый по отдельности спихивает на другого. А что касается украинского государства, как говорится, ему уже ничего не критично, ему уже ничего не важно. Для него важно понять, каким оно будет через несколько месяцев, сохранится ли оно вообще, и что будет с тем, что сейчас называется киевской властью, сохранится ли она в принципе. Я всегда вспоминаю замечательный лозунг времен падения Украинской Народной Республики в 2019 году. В вагоне директория, под вагоном территория. Это то, чем закончили Петлюра, Винниченко и Грушевский после наступления Красной Армии. Сохранится ли эта тенденция сейчас, никто, конечно, не знает, но я думаю, что в Киеве ее хорошо помнят. И идею хорошо помнят, и директорию хорошо помнят, и даже штабной вагон, который стоял на границе нынешней Хмельницкой области, и как бы того, что отошло потом Польше.
Меня смущает какой диссонанс, причем прозвучавший, да, там, по большому счету, в один и тот же день, и произнесено это было одними и теми же людьми. То есть сначала они выделяют почти 30 миллиардов долларов, гигантские деньги на самом деле, то есть даже для богатой Америки, даже для очень небедной Европы, большие деньги по нынешним временам. А и тут же целый ряд еврочиновников говорит о том, что на Украине гигантская коррупция, и для того, чтобы вступить в Евросоюз, им, в общем, нужно будет пройти длинный путь, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А, то есть, что, как бы, люди исходят из того, что вот эти 30 миллиардов в любом случае будут украдены?
Конечно, часть будет украдена, они это прекрасно понимают. А, собственно говоря, какой смысл входить в нынешнюю украинскую власть, если ты не можешь ничего украсть? Естественно, что они выделяют деньги с поправкой на то, что будет украдено.
Нет, это я все понимаю. А как бы логику вот участников украинской власти мы там интуитивно понимаем, что ж тут 30 лет прошло. А логика немцев, французов, итальянцев, американцев, ну, у них все же культура-то политическая немножко другая. То есть они свои же деньги должны отдать для того, чтобы что?
Если не украдут, не будет мотивации.
А в условиях боевых действий Евросоюз как-то может... Да нет, не Евросоюз, мы сейчас про G7 говорим. G7 может как-то проконтролировать вот использование этих денег, чтобы их не крали прямо на входе в бюджет? Ну, как было в 98 году в Российской Федерации, например.
Он не только не может, он еще и не хочет. Он понимает, что если он сейчас будет оказывать давление на этих людей, то они начнут разбегаться по углам. Поэтому в выделяемых средствах закладывается поправка на то, что будет украдено. Главное, чтобы и не больше, чем предполагается. То есть они предполагают, что где-то треть украдут по возможности, а дальше уже ладно так быть.
А вот... Я сейчас ставлю себя на место, но не Зеленского. Нет, мне не нравится ставить себя на место Зеленского, потому что у меня начинает горло стягивать почему-то сразу. То есть я веревку чувствую на своей шее. Но ставлю себя на место, не знаю, какого-нибудь там Ермака или там человека даже второго уровня внутри администрации украинского президента. Тоже, в принципе, неплохо. То есть как бы миллиард не украдешь, но 200 миллионов хапнуть можно. Ведь это же вообще идеальная конфигурация. То есть ты ведешь войну. Где-то, ну а что, людей у тебя достаточно много, там 100 тысяч больше, 100 тысяч меньше, в принципе, погода не меняет. И вот пока идет война, ты получаешь совершенно какие-то адские конские деньги, бесконтрольные, никто тебе там не выносит мозг. Поменяйте главу наблюдательного совета в Укрнафте, там примите какие-нибудь дурацкие законы. Какие законы? У нас война идет, мы за ценности сражаемся. Вообще же идеально. То есть в такой конфигурации Киев будет вести войну до бесконечности. Вот в Европе понимают это или нет? Или как бы это и есть часть большого плана?
Я такую ремарку для начала. Деятели Южного Вьетнама, которые потом оказались в Соединенных Штатах, сразу стали нью-йоркской элитой. Ага. Они вывезли с собой так много, что их дети, их внуки, наверное, уже правнуки, они хорошо принимаемые и очень достойные люди. Их не очень много, но все они получили замечательное образование, многие заняли высокие посты в бизнесе и все такое прочее. Не напоминает ничего аналогия.
Напоминает, Афганистан еще напоминает, да.
Ну, с Афганистаном напряжнее, они все-таки их побаиваются, а что касается южных вьетнамцев, они очень легко интегрировались в американскую действительность. Mm-hmm. Они уже почти англичане. Вот, только немножко отличаются, конечно, разрезом глаза, так, в общем, 100%. Что касается украинцев, они даже разрезом глаз не отличаются. Я думаю, что им будет еще проще. Здесь такая вещь. Европейцы против длительной войны, а американцы за, потому что они хотят посмотреть на то, как будет Россия сыпаться. При этом американцы тоже не хотят, чтобы война имела такую же конфигурацию, как сейчас. Mm-hmm. Они этого немножко опасаются, потому что они не знают российских намерений, не могут их прочитать. То они считывают, что Россия готова уступить, то они считывают, что Россия готова идти дальше, и это их немножко напрягает.
А вот вы бы как трактовали, ну вот ставя себя на место, ну, любого из членов G7, как бы вы трактовали намерения России сейчас? Ведь, ну, Путин почти ничего не говорит, кроме общих фраз. Вот, а то, что говорят все остальные, не имеет никакого значения.
Я бы их трактовал как непонятные. На самом деле история с Антоновым и Халилзадом очень сильно их напрягает. Не случайно они такое...
История с Антоновым? Не понял.
Халилзадом. Ну, а встреча по обсуждению российского или симисовского плана урегулирования конфликта.
А, понятно.
much no interest. Она их сильно напрягает. Они ее не могут прочитать.
Владимир Ильич, мы сейчас уйдем на короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим тогда наш с вами разговор. Владимир Брутер на связи, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. А говорим мы о втором дне встречи в верхах G7. Ну, владыки мира собираются. Не грех потратить время. Не уходите.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, YouTube-канал 2.0, телеграм-канал «Мардан». Мы продолжаем обсуждать встречу лидеров стран G7, Great Seven, с Владимиром Брутером, экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, мы с вами упустили вот какой на самом деле исторический момент. Обсуждаем там какие-то жалкие 30 миллиардов, разговариваем про запрет импорта золота российского. Но ведь главное, что прозвучало и что опубликовано в итоговом коммюнике о том, что для восстановления Украины будут использоваться замороженные российские активы, правда, там звучит оговорочка, в соответствии с нашим национальным законодательством. Заявление G7 официальное. Вот давайте про это поговорим. Во-первых, будет ли это реализовано на практике, потому что, насколько я понимаю, для использования замороженных активов придется изменить, как минимум 7 национальных законодательств. Вот в американском законодательстве нету подходящих статей, которые позволили бы федеральному правительству использовать эти деньги. Остальные 6 стран пойдут на это или нет?
Да, все пойдут. И всех остальных заставят.
Всех остальных это кого? Весь остальной мир вы имеете в виду?
Евросоюзу, НАТО нет. Остальной мир, конечно, нет. А Евросоюзу, НАТО, да. Без вопросов. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Экспроприация – это их любимое занятие, когда речь идет о тех, кто не может в данном случае с ними бороться на их поле. Угу. Наша история обращения в их суды показывает, по-моему, Стокгольмский арбитраж присудил России штраф за то, что Тимошенко подписала неправильный контракт.
Ну да, да, было дело. Ну, собственно, да, собственно, никто, правда, Россию в этот стокгольмский арбитраж не тянул. Все сами-сами, на самом деле, в контрактах прописывали не российский, а европейский арбитраж. Но это бог с ним, дело прошлое. Тут 24 февраля, в общем, как бы все отменило и все обнулило. У меня вот какой вопрос. Значит, Россия в качестве ответных мер может заморозить активов этих стран, ну, примерно так на 500-600 миллиардов долларов. Ну, по крайней мере, экономические эксперты так говорят. Это первое. Второй вопрос, который возникает, то есть сам факт заморозки золотовалютных резервов, он уже, в общем, там, в долгосрочной перспективе плохо отразится на устойчивости ключевых резервных валют. А если эти деньги экспроприировать, то я боюсь и китайцы, и индусы, ну и все крупные экономики с достаточно значимыми золотовалютными резервами, ну, в общем, и доллары, и евро поместят в красную зону, там, в число высокорисковых активов. Вот этот вопрос главами крупнейших мировых экономик, он как-то будет рассматриваться или нет? Или война опять-таки отменяет все правила? Вы как думаете?
Они устроены очень просто. Вообще, как это, мир Чистоган устроен очень просто. Если они могут кого-то прогнуть, они прогнут. Если не могут кого-то прогнуть, они будут пытаться договариваться и заинтересовывать, рисовать конфетку в стратосфере. Угу. А если не получится и второй вариант, они попробуют опять-таки надавить, ввести санкции. Ну, собственно, вся история отношений Трампа с Китаем, она показывает, как они работают в этом случае. Сначала купите нашу сою, потом мы будем вводить пошлину, ну и все такое прочее. Поэтому они не думают о такого рода перспективах, они вообще не приучены думать о том, как отреагирует Китай, если Китай начнет реагировать. Они будут эту задачу решать по мере того, как они будут к ней приближаться. Приблизиться попробуют. Главное для них сейчас, чтобы Россия и Китай не создали военно-политический союз. Вот эта новость для них будет очень неприятной. Но, насколько я понимаю, она все-таки не сегодняшнего дня, поэтому они ее откладывают на тот момент, когда они получат информацию о том, что юристы обеих стран получили задание готовить соответствующий договор. Пока они его не получили, и я думаю, что в ближайшее время этого не будет, поэтому не решают эту задачу.
Ясно. Спасибо большое вам за комментарий. Владимир Брутер был с нами. Говорим мы о встрече. Второй день идет встреча, соответственно, глав G7. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Я бы хотел вставить свои 5 копеек по поводу, ну, прежде всего, экономических решений, которые они там принимают. А вообще, чтобы вы понимали, это экономический клуб. Для решения военно-политических задач есть НАТО. Вот на уровне НАТО и решаются вопросы войны, мира, противостояния, развертывания там каких-нибудь новых систем и прочее, и прочее, и прочее. G7 координирует вопросы войны экономической. А то, что здесь прозвучала только тема золота, сейчас об этом два слова тоже я скажу, важно это или не важно, да, это важно. Это мне это не представляется, скажем так, ключевым моментом, который они обсуждали под камерой или даже за закрытыми дверями. Ключевым вопросом действительно является вопрос использования замороженных золотовалютных резервов России. Да, действуя в логике сугубо тактической, это, кстати, то, в чем Путина все время либералы обвиняли, что типа Путин не стратег, Путин тактик, он, значит, ориентируется на краткосрочный быстрый результат, а все остальное, значит, ему неинтересно. Ну, само по себе утверждение довольно спорное, но вот если сравнивать с логикой вот господ по ту сторону границы, то Путин просто мыслит в категориях китайских императоров, рассчитывая на 1000 лет вперед. Ну, вот мне так кажется, честно говоря. Заявляя открыто о том, что они будут рассматривать вопрос использования, а точнее конфискации российских золотовалютных резервов, это говорит о том, что противостояние между Россией и Западом выходит на новый уровень эскалации. То есть вот давайте как бы спокойно смотреть на ситуацию, не успокаивая себя, не уговаривая, что все очень скоро закончится. Нет, друзья мои, ничего не закончится. Все только начинается, как говорят в фильмах старых советских. Все только, друзья мои, начинается. И война только-только начинается, самое интересное. Да, и поэтому, да, они поставят противоракетные системы. И да, скорее всего, до конца лета англичане поставят первые танки. Да, осенью, скорее всего, они начнут поставлять самолеты. Да, и вопрос военной эскалации тоже можно планировать как минимум до Нового года, если не произойдет на фронте какой-то вот обрушивающей катастрофы. И экономическая война только-только начинается, взаимная экономическая война. Конфискуете резервы, значит, вам отключат газ. А кроме газа много что еще можно отключить. Ну и, собственно, как бы, поскольку прозвучало чарующее слово «золото» вот там, в Европе, на этой встрече, ну, давайте коротко поговорим про золото. К слову, значит, для всех людей, увлеченных экономической тематикой, я завел еще один телеграм-канал, сугубо экономический, про бизнес. Он называется «Русский доллар». Находите, подписывайтесь. Я в телеграм-канале Мардан опубликую, соответственно, ссылку для вашего удобства. Я там немножечко проанализировал эту историю с золотом, про что это и чем она грозит, так сказать, всему прогрессивному человечеству. Я вижу следующую историю. То есть они говорят о том, что это очередной смертельный удар по путинскому режиму, что они лишат Россию 19 миллиардов долларов ежегодного дохода. Мне это представляется по-другому. Мне это представляется как возможность угробить всю денежно-финансовую систему Запада. Россия с легкостью сможет внутри себя выкупать 300 тонн золота в год. Это вот объем российского золотого экспорта был. Но чтобы стоило делать нашему центральному банку, это начать скупать золото по всему миру. На рынке много золота на самом деле. Стоит оно не так дорого. Цены на золото последние 10 лет практически не росли. Если Центральный банк России на скупку золота кинет хотя бы, ну, как эксперты говорят, от 25 до 30% торгового профицита, то есть вот мы сводим дебет с кредитом, у нас соотношение того, что мы продаем на Запад, и того, что мы покупаем, а мы сейчас очень мало покупаем, там получается 200 с лишним миллиардов, 250 миллиардов долларов у нас вот избыточных денег, которые мы не знаем, куда деть. И нам их нужно либо складировать в долларах и евро, что, в общем, мягко говоря, довольно глупо сейчас было бы, но, по крайней мере, часть этого совершенно дикого бабла мы могли бы выбросить на золотой рынок и начать скупать золотые слитки по всему миру. Что будет дальше? Дальше люди скажут: хо-хо, золото растет в цене, а оно, естественно, сразу начнет расти в цене, и начнут выходить из доллара, инфляция которого вообще-то 8%. 8% инфляция по доллару. Люди начнут выходить из евро, инфляция по которому тоже под 7%. Люди начнут сбрасывать фунты стерлинги, иены и весь остальной этот так называемый резервный мусор. Вот что Россия может сделать с Западом в контексте, так сказать, золотого противостояния. Я так себе это вижу. Как вам идея? Заходите, пишите комментарии, интересно. Вот она, настоящая геополитика, завязанная на миллиарды и на золотые слитки. Вот, мне кажется, глобальная политика примерно так и должна выглядеть. Сейчас короткий перерыв на новости, возвращаемся и продолжаем разговаривать.
Утренний Мардан.